Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гость студии – поэт Евгений Евтушенко. О своей любовной лирике и гражданских стихах, о прежнем и современном чтении, о своей донкихотской позиции, о пожизненном месте в американском университете. Ведущий программы – Савик Шустер. Впервые в эфире 27 июня 1999 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Гость в студии в Москве – поэт Евгений Евтушенко. Евгений Александрович, в субботу 26 июня первые российские миротворцы отправились в Косово. Что бы вы им сказали в напутствие?
Я бы хотел, чтобы все лихие дурные пули, а не дурных пули, чуть не бывает, их миновали, чтобы они не принимали никогда ничьей только одной стороны, потому что в любом этническом конфликте всегда обе стороны бывают виноваты. А кто в большей или меньшей степени, этим не нужно заниматься, не нужно этого высчитывать. Я бы им пожелал, чтобы они вели себя достойно, сдержанно, и все вернулись бы живыми домой. И помогли остаться живым те, кто вокруг них.
Мы начнем программу «Лицом к лицу» с Евгением Евтушенко. Через 2 минуты ровно вопросы будут задавать Марк Иннеру, итальянское телевидение, и Леонид Колпаков, литературная газета.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Гость студии в Москве – поэт Евгений Евтушенко. Вопросы ему будут задавать Марк Иннеро, итальянское телевидение «Рай», и Леонид Колпаков, ответственный секретарь литературной газеты. Программу, на сей раз, что не совсем традиционно, из Праги ведет Савик Шустер. И начнем мы, как обычно, с биографии нашего гостя. Конечно, это будет краткое достаточно изложение, потому что биография Евгения Александровича обширная. Родился 18 июля 1933 года на станции «Зима» в Иркутской области. Отец – геолог, мать – музыкант. До 1944 года Евгений Евтушенко жил в Сибири. Первые стихи написаны в 1949 году, то есть ровно 50 лет назад. После автобиографической поэмы «Станция «Зима»» Евтушенко на целое десятилетие делается самым популярным советским поэтом как в Советском Союзе, так и за рубежом. В свое время он выразил протест против вступления советских войск в Чехословакию в 1968 году, и он же подверг на 5-м съезде Союза писателей резко самокритике свои произведения о сталинском периоде, написанные в 50-е годы. В 62-69 годах был членом редколлегии журнала «Юность». В 67-м до 81-го входил в состав правления Союза писателей Советского Союза. Выступил в марте 74-го года в защиту высланного из Советского Союза Солженицына и, удивительно, опубликовал в августе 74-го года в «Известиях» стихотворение «В защиту идеологической борьбы». Вот это... противоречивость Евгения Евтушенко многими расценивались как желание быть всегда в центре события. И это раздражало многих. Известно высказывание Иосифа Бродского: «Если Евтушенко против колхозов, то я за». И что еще из творчества необходимо отметить? В 61-м году поэма «Бабий Яр». В 84-м государственная премия Советского Союза за поэму «Мама и нейтронная бомба». Потом в 95-м антология «Строфы века». Является почетным членом Испанской американской академии, профессором Питтсбургского университета, университета Санто-Доминго. В декабре 91-го года стал секретарем правления Содружества писательских союзов. В 89-м году был избран народным депутатом СССР от Дзержинского территориального избирательного округа города Харькова, женат, 5 сыновей. Евгений Александрович, что бы вы хотели добавить?
Я бы хотел добавить, что там была у вас пара маленьких ошибок, но все-таки их нужно поправить. Я в 49-м году не написал первые стихи, а напечатал их. В 52-м году уже у меня вышла первая книга, в этом году у меня 50-летняя юбилейная работа. Второе. Вы говорите, что на 5-м, кажется, съезде Союза писателей я выступил с самокритикой своих произведений. Как вы считаете, когда Пушкин писал «И с отвращением читая жизнь мою», это что, это была тоже самокритика, что ли? Я просто говорил о том, что я написал очень много слабых и плохих стихов. И даже сейчас я это повторяю, Саша, 70% моих стихов – это, хотя и искренне, но все-таки мусор. Но называть это самокритикой и ставить это в политический контекст нельзя. Кроме того, я никогда не был почетным профессором Питтсбургского университета, а я преподаю в Квинс-колледже. У меня там пожизненная работа, тенор так называемый, я distinguished professor там. Вот что я просто хотел поправить. Но это мелочи все, просто для уточнения.
Спасибо. И давайте, коллеги, начнем. Я не знаю, мне так кажется, что, может быть, давайте начнем с югославской темы, в связи с тем, что все же Евгений Александрович написал достаточно важную статью, которая была опубликована как в России, так и за рубежом. Итак, начнем с Марка Иннаро, итальянское телевидение «Рай». Марк, пожалуйста.
Вы знаете, не только по поводу Югославии. Если вот прямо к вам, Евгений Александрович, мы в Италии были привыкли в 60-х, в 70-х, даже в 80-х годах иметь дело, читать очень интересных, острых статьи, романы, стихотворения разных русских, советских, скажем так, поэтов. Но мне кажется, что, скажем, после развала Советского Союза такой интерес, который у нас был в Италии, совсем пропал.
А может быть, вы просто стали меньше читать?
Вот, этот вопрос. Это вы стали менее интереснее? Вы лично, вы, Евгений Александрович, и ваши коллеги?
Или вы стали меньше
читать? Или мы стали.
Ну, может быть, это обоюдный процесс, просто который произошел. Вы знаете что? Дело все в том, что я всегда писал два типа стихов. Ну, условно так говоря, условно. Стихи о любви и стихи протеста. Я их всегда продолжал и продолжаю писать. Более того, даже я бы сказал, что, может быть, я сейчас даже остался в какой-то степени в донкихотской позиции. Например, во время путча я был на баррикадах. Я написал первый роман. Этот роман, например, сторонники Ельцина говорили о том, что я там чуть ли не оскорбляю президента. Говорят, так сказать, такие вещи о нем, кто тогда, в те дни, никто не позволял себе говорить. С другой стороны, враги Ельцина говорили, что я чуть ли не подхалимствую перед ним. Почему это так было? Потому что у меня была совершенно третья позиция. Я вообще сторонник третьей позиции. Я никогда не примыкал ни к каким группам и так далее. Когда началась война в Чечне, вы помните, кто первым отказался от ордена, который ему вручал Ельцин? Это был я. Это сразу было через несколько дней после начала войны. Я написал стихотворение «Между стыдом и страхом». Это стихотворение. Я прочитал его по телевидению. Я несколько раз выступал. Я единственный поэт, который написал о расстреле Белого дома в 93-м году, в октябре. Это был, опять-таки, ваш покорный слуга Евтушенко. Вы спросите, почему это вы не обратили на это внимание? Дело все в том, что не только, может быть, вы. Внимание и в России даже сейчас поразительным образом деконцентрировалось. У нас сейчас нет, пожалуй, ни одной какой-то главной центральной газеты, которую читают все. Вот со мной сидит рядом представитель литературной газеты. Тираж доходил в свое время до 2,5 миллиона. До 6. Вот видите, даже до 6 миллионов. Даже я забыл эту цифру. И когда в тяжелое подцензурное время там появлялось острое политическое стихотворение, прорываясь, иногда теряя какие-то строчки в борьбе с цензурой, это читала вся страна, огромная страна, весь Советский Союз, а не просто Россия. Сейчас у вас тираж, насколько мне известно, ну, тысяч, может быть, 30-40.
55.
50, ну, 55, видите? То же самое с «Новым миром». Когда в «Новом мире» был напечатан один день Ивана Денисовича, в журнале было 800, примерно 700 или 800 тысяч подписчиков. А потом он, его тираж вырос до 2,5 миллиона. Это феноменально. Это толстый журнал, в котором нет иллюстраций, а только стихи, поэмы и так далее. А сейчас почти все наши толстые журналы, гордость России, они находятся на тираже в 14 тысяч. А телевидению сейчас очень трудно пробиться с поэзией, с выступлением писателей. Поэтому просто эта борьба и эти острые произведения, они существуют на самом деле, но они не так очевидны, как было раньше. Они теряются в потоке информации, а поэзия из телевидения изгнана или полуизгнана. Вот почему вам кажется, что сейчас нет таких интересных произведений? Да что вы, я не говорю о себе, например, сейчас есть один из потрясающих совершенно писателей, с моей точки зрения, Виктор Пелевин. Писатель новой генерации, прозаик. Замечательный просто. Сколько у него сложных всяких вещей. Особенно сейчас сильна публицистика. Замечательные просто статьи печатаются на самые такие животрепещущие политические темы. Но это, когда я уже напечатал поэму «13» в литературной газете, mm-hmm. литературная газета мне... Это просто был рекорд Гиннесса. Мне дали в газете 6 полос для поэмы. 6 полос, начиная с первой. Но тогда уже тираж был, ну, может быть, 70 тысяч, да, да, да. Вот что-то в этом роде. Другое эхо. Вот что произошло. И поэтому это видимость только того, что сейчас русская литература не создает острых каких-то произведений. У нас просто очень многое отняли.
Господа, вы позволите мне напомнить, что в эфире «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Это еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». В студии в Москве поэт Евгений Александрович Евтушенко. Вопросы ему задают Марк Иннеро, итальянское телевидение «Рай», Леонид Колпаков, литературная газета. Леонид, пожалуйста.
Евгений Александрович, ну вот, наверное, я даже с вами соглашусь, то, что вы сейчас говорили, и добрым словом вспоминая нашу газету, но я вот вернусь к вашей публицистике, к вашим статьям, которые перепечатываются в России и выходят за рубежом. Как вы считаете, сейчас ваше слово вот это такое публицистическое слышат те, кто должен его слышать? Или это тоже вот как бы все отходит, несколько уменьшается вместе с тиражами поэтических сборников, газет, журналов? Вот ваша статья про Югославию, которую дала «Комсомолка», которая опубликована на Западе. Как вы считаете, ее услышали те, кто должен был это сделать?
Сейчас осталось самое мощный рычаг воздействия на умы, на огромное пространство, все еще остающееся у России. Единственный рычаг – это телевидение. И вообще у нас сейчас, так же, как, впрочем, и в Америке, писатель, которого приглашают высказаться по наболевшим политическим вопросам, это редчайший случай, просто редчайший случай. Так что у нас эту аудиторию огромную, в общем-то, отняли. И это не случайно, потому что сказка по поводу свободной прессы, она давным-давно закончилась. Свободная пресса, уж давайте говорить по-честному, абсолютно свободная пресса. Ее вообще даже с философской точки зрения даже не может существовать, естественно, правда? Ну вот, ну мы наивно думали, что если не будет, так сказать, государственного института политической цензуры, то и мы, пресса будет свободна. Мы столкнулись сразу с коммерческой цензурой. Что мы увидели дальше? Мы увидели дальше, что коммерческая цензура непроизвольно, как и во всех странах, превращается и в политическую. Мы, так сказать, видим каналы, в общем, раскуплены крупными, так сказать, кругами. За крупными газетами стоят тоже определенные финансовые группы. И даже легко читается, кто кого поддерживает. Ну, вам это тоже известно. Таков, к сожалению, расклад современного мира. Тем не менее, я считаю, что в те времена, когда кажется, что функция интеллигента становится как бы ненужной или незначительной, она тем более возрастает своей необходимости. И то же самое имеет отношение к поэзии. Поэзия особенно нужна тогда, когда ей плохо.
Евгений Александрович, я бы хотел все же затронуть, наконец, югославскую тему. В вашей статье вы очень тонко объясняли вот те чувства, которые существуют между россиянами и сербами. И там очень много факторов. Вы рассказывали о 40-х годах, о борьбе против Тита, и как российский народ, в принципе, с этим не соглашался. Было глубокое уважение и любовь к этому народу, к литературе этого народа, к умению сопротивляться. И вот сейчас мы становимся свидетелями массовых убийств и захоронений в Косово. Вот какие у вас сейчас чувства?
Когда я узнал о том, что польские офицеры, которые были убиты в Хатыни, они были убиты не нацистами, как говорила наша пропаганда, а нами, мне было просто страшно от этого открытия, но тем не менее я не переносил это на весь русский народ. Потому что есть определенные люди, виновные в этих преступлениях. Хотя и не было во время событий в Югославии, но я видел их на экране телевидения. Я переписывался и перезванивался с моими югославскими друзьями. И я прекрасно понял, когда я видел несчастных албанских беженцев, что эти люди жертвы чьих-то политических преступлений. Это было совершенно ясно. Но когда я видел, как погибают невинные совершенно сербские жители и тоже дети. Это тоже были жертвы преступления. А что сейчас происходит в Косово? Посмотрите, сейчас там просто мы видим, как некоторые экстремисты из косовской армии освобождения, они убивают, сжигают дома сербов. И также и происходит такой же исход, в общем, сербов оттуда, таких же невинных людей. Короче говоря, моя статья была продиктована чем? Она была продиктована тем, что я считаю в ситуации, которая произошла, виновными всех по формуле Достоевского. Все виноваты во всем. Я считаю, что там, безусловно, было виновно и югославское правительство, которое допустило это подобную этническую чистку. В этом были виновны и албанские экстремисты, которые еще до этого убивали сербов, не хотели, чтобы они там жили, хотели их выжить оттуда. Это тоже был своего рода геноцид. Я считаю, что в этой истории мне не понравились и наши политики, потому что нельзя. Я не верю в том, что они абсолютно искренни, потому что если люди заявляют о своей солидарности с сербами, то почему они не проявляют солидарность с собственными рабочими, шахтерами, которые не получают по 6 месяцев заработной платы и приходят сюда, к дому правительства, чтобы стучать касками, а в это время какая-то одна политикесса, имени которой не хочу называть, потому что она все-таки женщина, говорит, что лучше бы они в эти шахтерские каски собирали бы грибы и ягоды. Или когда наши педагоги голодают. Как это можно? Вдруг заболеть солидарностью к сербам и не видеть, не быть солидарным собственного народа. Я не верю в такую, так сказать, солидарность и в искренность таких политиков. То есть я считаю, что европейские лидеры и американский президент, они все не думали об этих конкретных потенциальных жертвах их действий. Они не думали, не столь думали, вернее, я бы сказал, не столь думали. Они думали, может быть, но не так. Недостаточно думали ни о сербах, которых они бомбят, ни об албанцах, кстати, которых они тоже бомбили все время по ошибке, и уж не о китайцах, и которых они заодно, так сказать, там тоже убили. Что было, нельзя было не предугадать при проведении такой колоссальной операции. И они совсем не знали конкретной, очень запутанной, сложной обстановки. Нельзя применять топор, зубило там, где нужно применять тончайшие ювелирные инструменты. И вот это все и вызвало мою статью, в которой я не осудил какую-то одну, я осудил все стороны и встал на сторону. Это моя статья, я считаю, была и проалбанская, и просербская, и просто прочеловеческая.
Марк Иннаро, итальянское телевидение, пожалуйста.
Евгений Александрович, с философской, с политической точки зрения тоже одновременно, какие, вы думаете, могут быть последствия и в России, и в Европе, последствия этой войны в Югославии? Первая война после полувека в сердце Европы.
Я бы сказал так, ну, в России это уже ясно, потому что сразу же правые шовинистические силы получили колоссальную аргументацию для своих националистических, так сказать, идей. Они, кстати, вы знаете что? Что меня вот возмущает иногда в этой политической полемике? Мне недавно рассказали, что Жириновский в беседе с одним дипломатом, он сказал, вы не бойтесь меня, я не такой уж, так сказать, националист, не такой уж экстремист. Это я просто делаю, так сказать, это политика. Просто на самом деле не беспокойтесь, если я приду к власти, все будет по-другому. Вот, то есть он его успокоил. Этот дипломат, как ни странно, поверил. Не знаю, с чем он загипнотизировал. Но, знаешь, я верю в то, что он... Я даже убежден, что Жириновский, на самом деле, не такой уж антисемит, каким он иногда старается казаться. Я даже думаю, что не так уж ему хотелось скинуть свои сапоги у Индийского океана. Ну, правда, он скинул бы какие-то ботинки от Мальи, наверное, где-то, они не солдатские сапоги, и помыть свои, так сказать, уставшие от хождения по парламентским коридорам, так сказать, босые ступни в Индийском океане. Дело все в том, что это вообще какое-то актерство все время. Но это актерство, когда люди играют не только собой, они играют человеческими жизнями, превращают политику в игру человеческими жизнями. Вот это меня и возмутило.
Позвольте, я вас прерву на 2 минуты ровно. У нас рекламная пауза, и сразу после этого Марк просто освежит свой вопрос, и вы сможете продолжить. Итак, лицом к лицу через 2 минуты ровно.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гость студии – поэт Евгений Евтушенко. О своей любовной лирике и гражданских стихах, о прежнем и современном чтении, о своей донкихотской позиции, о пожизненном месте в американском университете. Ведущий программы – Савик Шустер. Впервые в эфире 27 июня 99 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Гость московской студии – поэт Евгений Евтушенко. Вопросы задают ответственный секретарь литературной газеты Леонид Колпаков и корреспондент в Москве итальянского телевидения «Рай» Марк Иннаро. Программу из Праги веду я, Савик Шустер. Марк, пожалуйста, продолжайте ваш вопрос.
Евгений Александрович, я хотел знать, вот с философской точки зрения и с политической точки зрения, какие могут быть последствия этой войны в Европе, в Югославии?
Последствия, скажем, у нас. Здесь это уже совершенно ясно, потому что русские националисты, русские шовинисты получили козырную карту в этой игре, в политической.
И на геополитическом плане тогда.
В геополитическом плане. Вот представьте себе, мы показали нашим отношением к этим событиям, как противоречиво, что у нас отсутствует концепция какая-то логическая, к сожалению. И в этом, кстати, причина и экономического, и политического кризиса в России, который продолжается уже несколько лет. И вот, например, возьмем ситуацию Грузии и Абхазии. Российская сторона, в общем, хотя прямо и не декларирует, но, в общем, она больше на стороне абхазцев, получается, а не на стороне федерального правительства Грузии, хотя она не опровергает. В ситуации же там, в Югославии, она больше на стороне федерального правительства Югославии, чем на стороне угнетаемого меньшинства. Кстати, между прочим, грузинско-абхазская ситуация не менее сложна. Ее нужно решать, но нужно вырабатывать концепцию. А какая концепция? Мы не сможем решить этого вопроса. Там также подрываются на минах, как сейчас в Косове. Там все время убивают людей, поджигают дома. Сколько это может продолжаться? Я очень люблю и грузин, и абхаз. Я хочу, чтобы там был мир. У меня был там дом, который сожгли, где написал лучшие свои многие стихи. Нельзя принимать в этническом конфликте какую-либо сторону. Нельзя. Становиться только на одну сторону и не видеть всего другого, что делает другая сторона. Это первое. Теперь насчет европейского климата. Мне кажется, что очень опасно является то, что поведение, в общем-то, сказать, НАТО, такое довольно-таки своевольное, упрямое, заносчивое, я сказал бы, поведение, когда, в общем, они не очень-то считались в первых своих действиях с мнением Совета Безопасности и так далее, оно провоцирует создание нового какого-то военного альянса. Предположим, Китай, Индия, Советский Союз, еще какие-то государства. В перспективе с такого дружеского соревнования, знаете, в военных альянсах оно долго не держится. Все равно это превращается в конфронтацию. Я сейчас доведу до абсурда. Я поступлю по принципу Виктора Пелевина или Кабакова, который пророчески написал когда-то роман «Невозвращенец». Ну, посмотрите, есть в Америке, например, сепаратисты. В Техасе очень сильная группа. Ну, какая? Она небольшая вроде, но в то же время она сильная, она вооруженная. Это люди готовы пойти на все, что угодно. Они хотят объявить Техасскую республику, свободную от федерального правительства. Ну, давайте представим такую абсурдную ситуацию. В истории очень часто абсурд становится реальностью. И, предположим, вот существует такой альянс китайско-индо
русский, и еще кто-то присоединится, уж даже я не хочу продолжать, потому что даже страшновато подумать, кто еще может присоединиться. Вдруг это техасские сепаратисты говорят, что они представляют собой меньшинство. Они борются за свободу и независимость своего штата. И тогда они просят этот другой альянс прийти к ним на помощь и прислать самолеты и немножко побомбить их территорию, чтобы им помочь, чтобы их не угнетало федеральное правительство. Это абсурд, абсурд. Но это опасный абсурд. Кроме того, будем говорить об экономических последствиях. Это из моей собственной жизни. А потом мы поднимем на глобальные, так сказать, образы. Я собирался в Сибирь на станцию «Зима», где я родился, и вдруг я узнал, что мой дом, где должны были сделать читальню, об этом была просьба министра культуры и согласие моих земляков, оказывается, его просто взяли и растащили на дрова и сожгли в своих печах. Мой дом моего детства, где я вырос. Так, теперь я сегодня факс получил от администрации Иркутской области, что они принимают все меры для восстановления моего дома, уже сделали смету, для них очень большая сумма. И они должны будут как-то изворачивать. А зачем? Просто нужно было это сохранить, да и все. Что сейчас происходит? Посмотрите, какие. В России сейчас, вы же знаете, какое экономическое положение у России. Те 80 миллионов, которые Россия должна истратить на содержание нашей группы войск, конечно, это будет еще больше. Это увеличится вдвое, это совершенно явно. Это тяжелое бремя для России, даже эта сумма. И потом все мосты, сколько их было, 27, кажется, мостов, которые разбомбили, же придется восстанавливать. Конечно, какие-то большие фирмы заработают даже на этом деньги. Но народ будет страдать для восстановления инфраструктуры. Это какая-то астрономическая сумма, которая исчисляется миллиардами. Можно ли это было всего избежать? Несмотря на то, что я абсолютно согласен, что действительно в Косово имели место непозволительное, отвратительное жестокости по отношению к албанскому населению. Да, это, я думаю, что это все-таки каким-то образом можно было избежать. И это последствия экономические. Теперь о молодежи вообще европейской. И вообще о молодежи мира. Я считаю, что мы очень многих оттолкнули вообще от веры в то, что может быть какая-то политика, которая может увлекать и вести за собой молодежь и так далее. Потому что у нас нет развития философии, а применение силы – это не есть развитие философии. Нам нужна надежда, а руины, которые образовались в результате всей этой операции, и многие жертвы, которые произошли уже во время этой операции, все это каким-то образом скажется на психологию, может быть, двух-трех поколений. Если говорить об отношениях будущих между сербами и албанцами, разве они улучшатся сейчас? Они будут еще больше чувствовать себя врагами. Это будет очень на несколько десятилетий, если не на всю первую половину. И дай бог, что в первой половине нового века это все закончилось.
Я напомню, Евгений Евтушенко отвечает на вопросы Марка Иннаро, корреспондента в Москве, итальянского телевидения «Рай», и Леонида Колпакова, ответственного секретаря литературной газеты. Все это происходит в рамках программы «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Программу веду я, Савик Шустер. Леонид, вам слово, пожалуйста.
Евгений Александрович, значит, 50 лет первому стихотворению напечатанному, да? Вы отмечаете.
Да.
Насколько хватит вашего еще вдохновения, таланта, всего остального? Я знаю про ваш договор с Притенницким музеем, знаю про совершенно замечательную историю с вашими днями рождения. Но как вы сами чувствуете, насколько пишутся стихи, сейчас пишутся?
Я сейчас пишу очень важную для меня повесть. Она будет называться «Город желтого дьявола», по цитате из известного памфлета Горького. Эта повесть написана в двух ключах. С одной стороны, это будет сентиментальная история, и очень трагически сентиментальная история о том, как я скитался во время войны в 1941 году, еще 8-летним мальчиком. А с другой стороны, это будет довольно сатирическое, хотя и документальное повествование о том, как я первый раз, сразу после холодной войны в 1960 году, попал в Соединенные Штаты, в город Нью-Йорк. И когда нам промывали мозги и говорили, что вы ни в коем случае не должны ходить поодиночке, в крайнем случае, но обязательно подвое. Запомните, что сказал великий наш пролетарский писатель Алексей Максимович Горький, что это город желтого дьявола. Это о том, как у меня развеивались предрассудки. Выяснилось сейчас, после того, как мы проходим стадию нашего дикого чикагско-аляскинского отечественного капитализма, то, знаете, это даже и Москву в каком-то смысле можно назвать городом желтого дьявола, потому что это, к сожалению, только к одной Америке не относится. Для меня это был огромный урок. Я впервые оказался за железным занавесом в капиталистической стране. И вот тут я полностью разделяю мнение президента Кеннеди, что границы настоящие, они проходят не между государственными системами, они проходят между конкретными людьми. Потому что я встретил многих людей, которые стали друзьями моими на всю жизнь в Америке. И я знаю, кстати, как они относились к тому, что случилось трагедии в Югославии. Я был очень близок к поэтам-битникам. Но они почти все поумирали, Аллен Гинзберг. Если бы Аллен был жив, поверьте мне, он бы тоже выступил с протестом против этой войны. Написал бы стихи какие-то, может быть, поехал бы туда. Мне написал письмо лидер движения битников, последний из магикан, Лоренс Ферлингетти, которому сейчас за 80 лет. Он полностью поддержал мою статью и сказал, что эту статью должен прочесть каждый политик Соединенных Штатов, чтобы понять, что происходит на самом деле на Балканах. А однажды меня встретили на улице один человек, он архитектор. Он сказал: «Мистер Тушенко, я хотел вам пожать руку за вашу статью, потому что все-таки нашелся один поэт на территории Соединенных Штатов, который выступил с протестом против бомбардировок, хотя этот поэт был русский. Все равно я вам жму руку». Я сейчас пишу одновременно лирические стихи, и 18 июля на своем традиционном вечере я обязательно почитаю очень много нового. Я прочитаю много самых лирических стихов, но политикой я профессионально не собираюсь заниматься. Да я и не занимался ей профессионально, я был просто депутатом, такое было время. Но я всегда буду писать о политике. И хоть на меня нападают и говорят, что ваша формула «Поэт в России больше, чем поэтом» якобы унижает звание поэт. Неужели недостаточно быть просто поэтом, а нужно быть больше, чем поэт? То простите, Пушкин состоит как явление из двух вещей. «Я вас любил, любовь еще быть может, и, товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья». Кстати, у меня был интересный случай с Борисом Николаевичем на эту тему. Во время событий 19 августа, там, на баррикадах, он пожал мне руку и сказал: «Спасибо вам, товарищ Евтушенко, понимаешь, вы молодцом тут на баррикадах, вот с нами». И потом он с папиросом сказал: «Ты, говорит, прости, что я так уж по-партийному вот употребляю это слово коммунистическое, товарищ». Я очень удивился, сказал: «Борис Николаевич, но это же слово существовало задолго, товарищ. Хорошее слово, но существовало задолго до этого. Оно еще во времена слова полку Игоря существовало. Да вот Пушкин, товарищ, верь, зайдет она». Он посмотрел и сказал: «О, это я знаю». Вот так вот это к слову просто. Я вспомнил эту историю.
Евгений Александрович, ваш коллега в каком-то смысле, ну, в смысле искусства, несомненно, Вацлав Гавел, президент Чехии, его статья была напечатана в той же итальянской, к примеру, газете, что и «Република» после вашей. И он немножко другой точки зрения придерживается, и он сказал, что, может быть, эта война, наконец, возвышает права человека над правами государства. В принципе, может быть, это именно так. Та же молодежь, о которой вы говорите, может быть, рано или поздно молодежь это тоже поймет.
Нет, я с ним не согласен. Я его очень уважаю, и когда-то боролся за его освобождение, подписывал письма здесь, в Советском Союзе, вместе со своими товарищем Булатом Акуджавой и другими людьми. Надо сказать, что мы ему помогли, именно помощь из Москвы им подействовала на тогдашних его тюремщиков. Понимаете, он сейчас руководитель государства, он стал профессиональным политиком. И, безусловно, это накладывается на его мышление. Я просто считаю, что насилие неконтролируемо. Размеры насилия. Нет выборочного. Скажем, выбиралась, например, конкретные цели. Никакая современная техника, как показала эта операция, она не может наказать конкретных виновников этого зла, потому что она наказывала очень многих невинных людей. Вот у меня есть одна моя переводчица, Вера Зогович. Она живет в Белграде, и она была и в городе Новый Сад, который подвергся ожесточенным бомбардировкам. И она мне писала письма. рассказывала мне, как она переводила мою книгу «Волчий паспорт» под постоянными бомбежками. В чем виновата эта замечательная югославская женщина, которая так любит и искусство, и никогда не занималась? В чем виноваты те дети, те старики, которые были убиты? Это очень сложный вопрос. Потому что политик, находящийся у власти, он вынужден в каких-то случаях применять насилие. Вынужден, я это понимаю. И слава богу, что передо мной не стояли такие вот, такая вот дилемма. Что тут делать? Но, по-моему, здесь были не использованы все шансы договориться. Не были они использованы. Существовали другие вещи. Существовала какая-то блокада моральная, политическая. Существовала, в конце концов, возможность прекратить всякую поставку оружия обеим сторонам, чтобы все это, так сказать, наконец закончилось. Многие вещи, они не были использованы. Вот мне кажется, что пример хорошего политика, кстати, вот я говорил, сейчас получается так, что я вообще, так сказать, не уважаю политику. Нет, я люблю самого Гавела. Почему? Потому что он не встал на путь мести, придя к власти, и не стал преследовать многих людей, которые преследовали его. И я уважаю очень Нельсона Манделу. Он замечательно себя проявил. Человек, который томился столько, и все-таки он проявил огромную выдержку. Хотя он мог применять власть и насилие в целом ряде случаев по отношению к тем, кто был виновен в несправедливостях. Он встал на собственное самолюбие и останется, с моей точки зрения, навсегда, как замечательный политик, который не отделял совести от своей профессии.
Марк Иннеро, Рай, итальянское телевидение, пожалуйста.
Сентиментальный, наверное, вопрос. У вас, Евгений Александрович, иногда приходит тоска по Советскому Союзу? И по какому конкретному поводу?
Ну, как вам сказать? Ведь Советский Союз был страной моего детства. Это та Атлантида, в которой я родился. И родились очень многие люди. Все мое поколение там родилось. Если я тоскую по Советскому Союзу, то, конечно, я не тоскую по архипелагу ГУЛАГу, который втянул в себя стольких людей, в том числе моих двоих дедушек. Конечно, я не тоскую по цензуре, с которой я боролся всю жизнь. Конечно, я не тоскую по Сталину. Это нужно было наших стариков, кстати, нужно было довести неуважением к ним, забвением их элементарных просто человеческих нужд. Поверьте, что многие из них, которые поднимают сегодня портреты Сталина, это совершенно не сталинисты. Это люди, просто у которых нет денег на то, чтобы жить, на нормальное существование, не нищенствовать в подземных переходах. И они просто заблуждаются. Это несчастные люди, забытые государством, многие из них, за исключением каких-то экстремистов. И если я тоскую действительно по Советскому Союзу, то я просто считаю, Советский Союз это был вариантом, в общем-то, царизма. Потому что Сталин практически был царь. Был другой царь, так сказать, Никита, так его даже и народ его называл царь Никита, который писал озорные всякие частушки и так далее. И я бы даже сказал, что очень многое царизма, огромное, говорит, существует сейчас. А разве, да посмотрите, даже придворные, бывшие придворные Ельцина, они просто прямо пишут «при дворе царя Бориса». И такой же парламент как бы при царе. Понимаете, очень много в нас этого, мы не можем это изжить. Я по природе антицаристский человек, в отличие от моего очень талантливого коллеги по искусству Никиты Михалкова. Но я считаю, что в социалистических идеалах очень много того, что выкристаллизовалось за многие века человечества. В социалистических идеалах есть очень много от идей христианства, безусловно. И несмотря на тиранию Сталина, тяжелую цензуру, диктатуру в нашем тогдашнем Советском Союзе, у нас были какие-то зачатки, ростки очень хорошие, рядом с чудовищными преступлениями и ошибками. Я считаю, что нам нужно сейчас вспомнить завещание Сахарова. Сахаров завещал нам конвергенцию. У нас огромный опыт, неудачный опыт, к сожалению, к несчастью, построения социализма. Но в процессе этого опыта мы добились и каких-то успехов. Их нельзя забывать и зачеркивать. И я считаю, что, да, к сожалению, социализм в нашей версии, он был скомпрометирован. Скомпрометирован не только в наших собственных глазах, в глазах многих народов. Но я считаю, я знаю хорошо капитализм. Я считаю, что капитализм тоже дискредитирован. И очень сильно. На совести капитализма тоже многие преступления, кровавые преступления, и многие ошибки, и заблуждения, и глупости. И сейчас, будучи неконтролируемым, капитализм его немножко морально контролировало присутствие другого балансирующего элемента Советского Союза. И когда такая сильная держава, так сказать, вроде бы она отступила на второй план, такой самоконтроль собственной совести, он, с моей точки зрения, понизился в данном случае. Но я верю по Сахарову в то, что будущее наше впитает в себя все то, что было искажено нами в процессе реализации идеалов социализма, и мы одновременно спасем все лучшее, чего мы достигли, не потеряем это и научимся всему лучшему у капитализма, минус его преступления, ошибки и заблуждения. Я верю в то, что человечество подходит к созданию совсем новой философии и новой системы, у которой еще нет имени. И это предсказал Сахаров, и я верю, что его предсказание сбудется. Я верю в молодые поколения, которые осуществят то, что мы еще сами не видим.
Традиционно в этой программе журналисты подводят итог. То есть они подчеркивают, что для них было самым главным из того, что они услышали в течение этого часа. И мы начнем с Леонида Колпакова, ответственного секретаря литературной газеты. Пожалуйста.
Ну, во-первых, спасибо за приглашение сюда прийти, потому что еще раз увидеть живого Евтушенко – это приятно. Увидеть его накануне его дня рождения – приятно вдвойне. Я Евгению Александровичу предлагаю, естественно, и заберу у него, если он даст подборку стихов. А вам спасибо за совершенно нормальный диалог. И мне показалось, что вопросы о политике для Евгения Александровича были наиболее удачны, но то, что он говорил про поэзию, мне было ближе и понятнее.
Марк Иннеро, «Рай», итальянское телевидение. Пожалуйста, Марк.
Я тоже очень благодарен вам и Евгению Александровичу за то, что у меня было, можно сказать откровенно, представление вас, как говорят по-итальянски, «un uomo per tutte le stagioni», «человек для всякого сезона», скажем так. И это провокационный такой у меня заявление. Но
и он после... рогатся с бальято.
Нет, ну человек, который живет
авициато,
в каждом...
Авициато.
Который живет или переживает.
Избалованный мальчик такой.
И наоборот, я вижу, что с большим удивлением, что все-таки у вас есть еще много писать, рассказать и обсуждать для России и тоже в рамке европейской. Россия как европейская страна, скажем так.
И тогда уже я завершу программу. Я буду лаконичным. Выделю одну фразу из того, что сказал Евгений Александрович. Эту фразу говорят многие в разных формах. Она очень важна с моей точки зрения. Границы проходят не между государствами, а между отдельными людьми. Спасибо всем участникам этой программы. На волнах Радио Свобода вы слушали еженедельную программу московской редакции «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». На вопросы корреспондента в Москве итальянского телевидения «Рай» Марка Иннеро и ответственного секретаря литературной газеты Леонида Колпакова отвечал поэт Евгений Евтушенко. Продюсеры программы в Москве Дмитрий Налитов, координатор программы Елена Вишневская. С вами прощаюсь я, Савик Шустер.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».